следующее. Три столпа, на которых, собственно, держится весь подход организации волонтерских проектов. Это мотивация, обучение и организация труда этого волонтера. Собственно, как мотивировать, как удерживать интерес волонтеров к такому проекту, как научить их, каким образом организовать это обучение, подготовку волонтеров к работе на объектах наследия. И эффективность таких проектов зависит от того, как вы организуете труд волонтеров и быть при работе с объектами наследия. И последнее. И вот здесь я привел несколько вопросов, которые, собственно говоря, мы могли бы сейчас обсудить все вместе, касающиеся организации, собственно, волонтерского движения на объекте наследия. Это важный вопрос. И поэтому сейчас давайте я буду передавать слово коллегам, они каждый, исходя из опыта организации своего проекта, сможет честно ответить на эти вопросы. Ирина Купцова, профессор, доктор наук, организует волонтерские проекты со студентами, вуза. Каким образом, Ирина, вам удается увлечь себя с проектами с наследием, да, с работой наследия, каким образом вам удается их мотивировать и держать?
Спасибо, Дмитрий, добрый день, уважаемые участники. И я тоже сама в себе попробовала отвечать на вопросы, которые были поставлены, потому что, в отличие от Дмитрия, присутствующих здесь коллег, которые представляют собой инициаторов проектов, людей, которые работают со всем тем, ну, непосредственно, это часто их и профессиональная деятельность, да, и инициатива. Мы находимся как бы немножко с другой стороны, представляя собой студенческое волонтерское движение, которое связано как раз со сферой культуры. Сейчас подыскивается, наверное, какое-то слово, которое будет отражать присутствие, потому что когда нам говорят, что мы волонтеры, я с этим не соглашаюсь, потому что мы не только и не столько права. Если говорить в целом о проблемах, которые существуют, о том, как они видятся с нашей стороны. Главная проблема – это то, что у нас, как у людей, которые могут мотивироваться, которые мотивированы на помощь проектам, очень часто нет информации об этих проектах. Это кажется странным, ну, в эпоху, когда медиа, в общем-то, они завоевали, наверное, мир, да, и все больше и больше распространяют свое влияние. Но как мы узнаем о проектах? Это или социальные сети, ну, то есть это хаотично, по большому счету, или это происходит благодаря личным контактам наших студентов, магистрантов, ну, тех, кто бакалавриат и магистратуру учится, потом культурологов и педагогов со специализацией МФК. Или это со стороны преподавателей, ну, или с моей личной стороны, потому что не все преподаватели тоже готовы заниматься волонтерской деятельностью, они так говорят, что у нас достаточно волонтерского труда на благо общества, и, в общем-то, уходит как-то в сторону. Как, что мотивирует студентов, да, вот вопрос был у Дмитрия, и на этот вопрос я могу сказать так, что волонтеры, которые относятся к студенческой среде, видят в этой деятельности прежде всего и чаще всего возможность своего профессионального старта, возможность войти в профессиональную среду, познакомиться с экспертами, прикоснуться к тому делу, которому они, наверное, будут причастны, выбрав ту или иную специальность, будем говорить, по-старому. И поэтому, что касается вот культурологического образования, то здесь интерес как раз к культурному наследию не случайный, он закономерный, и он выражается в том, что со студентами мы как выходим на объекты живые, ну, да, что-то делать руками, как представляется, волонтер там лопата, грабли, там что-то в усадьбе там очищает, помогает, да. На самом деле хочу привлечь ваше внимание к такой возможности волонтеров, как ну, практически пробона, потому что люди, которые учатся в магистратуре, они имеют высшее образование, честно, не одно. И они вполне себе способны не только быть физической силой, такой вот рабочей, сколько наполнять проекты своим творчеством, своим интеллектом, работать с архивами, работать в библиотеках, работать точечно, то есть это не строй отряд в понимании, так часто бывает. Нам нужны волонтеры и кого-то встретить, да, или там что-то поубить, накосить и занести. Вот. Когда мы говорим о тех людях, которые обладают профессиональными навыками, то мы готовы волонтерить, но только несколько иначе, потому что я вообще противник того, чтобы микроскопом забивать гвозди. Вообще-то моя позиция жизненная. Поэтому если мы можем работать в архиве, если мы можем готовить каталог, если мы можем какие-то материалы оцифровывать, да, и систематизировать, проводить поисковую деятельность или попробовать предъявить свои творческие решения, да, относительно какого-то проекта, то скорее вот имеет место участие студенческое такое. Хотя, что касается участия в событийке, можно намного быстрее
написать,
то, конечно, для студентов очень важно получить опыт участия в разных событиях, которые являются, наверное, традиционными и нередко такой формой работы и привлечением внимания к объектам культурного наследия. И к тем проектам, которые реализуют, я знаю, что здесь есть авторы проектов, которые работают с наследием, поэтому здесь тоже такая вот готовность вторая. И возвращаясь к мотивации, то есть это вход в профессиональную сферу, возможность себя творчески проявить. Я могу вас, может быть, в некотором смысле удивить, но те студенты, которые учатся сейчас, это новое поколение людей, которые спрашивают, что бы ты хотел делать. И когда они говорят, я хочу приносить пользу обществу, это абсолютно не какие-то, знаете, притянутые за уши слова, это внутренние ощущения, но это ощущения другие, это другое поколение еще почему, потому что деньги, они как бы само собой, понятное дело, что они как-то должны там быть, да, какие-то средства на существование, но вот эта бездушная работа в бездушном офисе, конечно, их не привлекает, они туда не хотят. И они хотят внести свой, явный, понятный вклад, в том числе и в сохранение культурного наследия. Очень мотивирует общение, и здесь благодарю коллег, которые присутствуют, которые работают с нашими студентами. И если говорить, что кто-то из них, там, Андрей Лисицкий, Дмитрий Войнос, да, придет в аудиторию, или у нас есть возможность с ним выехать и поучиться, это всегда вызывает очень такой вот отклик серьезный. Как мы еще мотивируем, что мы им даем в руки, да, что у них остается в сухом остатке, потому что только фотографии на страницах социальных сетях это очень мало, там, для будущего работодателя, ну и для самого студента. Как ни странно, очень хорошо работают благодарственные письма, работают сертификаты, письма, подтверждающие участие в проектах. Есть каталоги, где указывают наших студентов как соавторов, например, если они работают над их созданием. Чем еще как бы привлекают, нематериальным таким поощрением, естественно, и возможностью общения в той среде, которая для них является органичной. Пишем благодарственные письма, они-то накапливают свое портфолио, потому что очень часто бывает так. Бакалавр завершает свое обучение, идет к работодателю, все хотят, чтобы это был как бы не молодой человек, но уже у него был какой-то опыт, да? Опыт часто невозможно подтвердить, если не было договора, там гражданство правового хотя бы характера. Они приносят свои письма, документы, которые подтверждают их участие в том или ином там мероприятии, событии или в каком-то проекте. И это на людей, которые работают в сфере культуры, образования, оно достаточно сильно действует, потому что это реально подтвержденный опыт. Поэтому, когда приходит вам на проект, если очень активный проект ведет, то написать какое-то письмо или там, дать сертификат – это небольшая проблема, но это имеет действительно ценность. Я вам больше скажу, мы в этом году столкнулись с назначением стипендии в университете повышенной. И вот такие письма и сертификаты, они некие сыграли свою роль, и студент, ну как бы он косвенно, да, но все равно получает вознаграждение за свой труд, потому что им были назначены, например, там повышенные стипендии за то, что они вот как волонтеры участвовали в ряде проектов. Какие я вижу риски и в чем опасность, почему нас не очень любят и с нами боятся работать, потому что все время задают вопрос, на какую ответственность несет волонтер, кто он такой, какая зона от, ну, ответственности, что он может делать, что он не может делать. Но те, кто хорошо помнит Комсомольскую пионерскую организацию, у них прям просто возрождается вот этот дух, знаете, руководство, вот эти, что кто-то кому-то должен. Вот это самая большая, ну, так скажем, ну, я считаю, что такая большая ошибка, и самый большой демотиватор для студентов. Они как-то слышат, должен, все. Все, занавес, никто никому не должен, и они, ну, утекают, как, знаете, вот этот песок сквозь пальцы. Это же не обязательная деятельность. Какие еще сложности? С ними надо работать. Мало привлечь, вот поверьте мне. То есть я могу привлечь, используя свой ресурс как преподаватель, который занятия ведет, который там сессии принимает экзамен. Мне это неинтересно, и я понимаю, что это не добровольчество. Это что-то другое, и все мы знаем, что это добровольно обязательное. И у меня опасения, чтобы не было вот такого плена с одной стороны, да, вот это добровольно обязательное, когда ты находишь, чтобы взаимодействовать ученик, ну или там обучающийся, там студент, преподаватель. А с другой стороны, чтобы не относились к студентам, как вы кого-то знаете, бесплатно обучитель. Ну да, приводите, мы им то тряпку дадим, они будут мыть. Ну, я не могу себе это позволить. Потому что я потом никогда больше их не соберу. И с ними надо работать в каком смысле? Собрав их один раз, да, заинтересовав, мотивировав. Надо эту работу продолжать. Так, не обязательно их встречать, что-то им рассказывать бесконечно. И вот здесь на помощь нам приходят как раз новые технологии, все те же социальные сети, потому что мы все там представлены. Это какие-то реплики, комментарии, это возможность общения, что-то спросить. Это очень высоко ценится, потому что именно информация, именно то, что они могут взять у экспертов, и то, что они могут сказать, это сделал, да, мы это всегда пишем, то, что сделал. Это все, это потом они несут домой, показывают, рассказывают всем, всем остальным, и приводят с собой еще кого-то. То есть у меня тоже такое правило, мы не ограничиваемся, да, только теми, кто учится у нас. То есть если там, девушка с кем встречается, то, пожалуйста, приезжайте, приводите. То есть это не закрытый такой клуб по признаку, да, это вот как раз мы можем еще показывать быстрее, да. Но с ними надо работать. Что значит работать? Их надо обучать, потому что когда они внутри группы, они между собой взаимодействуют, как только они попадают в какую-то большую ситуацию, когда много людей, тут нужно развивать и коммуникационные навыки, и объяснять, и пояснять, и не побоюсь этого слова, проводить тренинги. Вот мы сейчас к этому пришли, у нас есть администратор, разработавшая тренинги для волонтеров как раз в сфере культуры. Потому что там проблемы взаимодействия между собой, с организаторами, инициаторами проектов и, конечно, с посетителями. Потому что не все белые пушистые, и вы можете там, это же никак не всегда вот как указатель, они могут работать как медиаторы, как экскурсоводы, как еще кто-то, да, на больших мероприятиях. И к этому надо студентов, ну, да, любого, наверное, любого волонтера надо готовить. Поэтому, резюмируя, да, вот у нас разные площадки, вы видите, это проекты и связаны с какими-то частными инициативами, государственно-частными инициативами, с крупными такими, ну, прямо, скажем, масштабными очень учреждениями культуры, как, например, Царицына, они там опробовали себя и делали квест сами. Ключевое, что они должны делать сами, то есть когда мы их привлекаем, мы всегда прошу, вот так у Дмитрия Борисовича, дайте нам какой-то кусочек, который мы сделаем сами, но это он и без меня хорошо знает. Вот, вот вам площадка, давайте делайте. Тогда ответственность как бы повышается, но все равно за этим надо, все равно присматривать, все равно это кураторская такая деятельность. Поэтому, резюмируя, могу сказать, что привлечение, подготовка, кураторство. И я не знаю, как, может быть, создание какой-то такой понятной площадки, связанной, например, с культурным наследием и волонтерской деятельностью. Потому что в целом о волонтерстве просто, знаете, вот соблюдение нам ближе площадки такие, ну, сайты, где там выбрасывается мероприятие там какое-то, да, нам нужно там столько волонтеров. И люди туда, ну, записываются, да? А вот что касается культурного наследия, то здесь такого общего понимания на самом деле нет, потому что у нас много учится иногородних, и когда начинают говорить, а ты откуда, а вот у вас там такой-то проект развивается, а у вас там такой-то проект, то, что мы знаем, это вызывает тоже большой интерес. Поэтому я за то, чтобы было максимальное количество информации и возможность подключаться тем, кто хочет этим заниматься. Спасибо.
Коллеги, вопросы к коллегам. Ну, мы, собственно, собрались для того, чтобы поделиться, поэтому зачем же в частном порядке? По мне, если есть место...
Мы очень интересно аспект работы в архивах, по нашему ответу, нам было очень интересно.
Спасибо большое, потому что у нас есть, ну, чтобы вы понимали, у нас есть и практики, и вот здесь у меня там где-то есть схема, могут еще полистать. Вот. То есть у нас часто бывает так, или студент выходит волонтерить куда-то, ему там понравилось, и у нас есть договор, например, и это выступает в нашей базе практики. И мы видим, что ну вот ему надо, но мы не армия, у нас нет полков, то есть у нас какая-то, мы 15 человек готовим, там 10, 20, ну то есть маленькие группы. И мы идем на то, чтобы заключить договор, например, с этой базой практики, и тогда он спокойно волонтерит там один семестр, идет туда на практику, потом, например, его могут брать на стажировку, на совершенно другого уровня уже там занятости, если он себя показал. И вот эта, как бы, вот эта цепочка, будем так говорить, она очень хорошо работает. То есть можно и как волонтеров, и как практикантов, например, да, вот Андрей Лисицкий скажет, что кто-то там заинтересовался, да, библиотекой Достоевского, которая прям очень притягательное, модное место, да, и кто-то смог дальше продолжить там работу над проектом, который ведется в библиотеке. То есть тут, возможно, разные варианты. Главное помнить, что есть студенты, и они, ну, мотивированы и заинтересованы. Более того, хочу сказать, что у нас, можно акцент дальше показать, у нас открыта новая образовательная программа магистратуры, которая называется «Культурное наследие России и образовательный туризм». Это будут люди, которые готовы будут к вам прийти, потому что они понимают, куда они будут учиться. Вот. И установка, ну как скажем, там еще, да, такая, что все проекты, которые будут выполняться в рамках этой программы образовательной, они должны быть связаны с реальными объектами, а не просто теоретизированы там, на тему, знаете, как сохранить культурное наследие, ну, почти как ездили на Марсе.
Ну, такое профессиональное волонтерство, да?
Да, ну, в основном это фрибона, да. Ну и для молодых людей это в основном так. Потому что мы это проводили же исследования, это не секрет. В разные периоды жизни, в разный возраст у человека разная мотивация занятия волонтерством. Если мы говорим о детях, ну, о школьниках, да, это просто интересы, это коммуникационные, вот такие активности их интересуют. Если мы говорим о студенческом возрасте, о молодежи, когда, которая входит в профессию, это как раз профессиональный интерес, пробы себя. Может, мне это вообще не надо, а бабушка моя хотела, чтобы я был культурологом, понимаете? Такое тоже бывает, я попробую сказать, никогда в жизни не пойду, никакие мероприятия организовывать, там или в архив не пойду. Хотя у нас есть запросы на архив, у меня есть ваши, которые мечтают, отведите меня в архив. Понимаете, такие тоже есть. Вот. И потом уже, когда люди становятся старше, у них есть специальности, они профессионально уже определились, там уже исследователи говорят, что там стремление или получить другой вид деятельности, ну, например, я все же мечтала, но у меня никогда не было, я вынуждена там зарабатывать и не могу этим заниматься профессионально, да, и принести пользу обществу, и отдать то, что я хочу. Ну и серебряные волонтеры, это уже все, весь мой опыт, ну, я имею в виду уже люди, да, там, плюс, которые, там, не знаю, сколько сейчас, 60 плюс, наверное, которые хотят тоже заполнить коммуникационный дефицит и хотят уже отдать свое знание, там, опыт, ну, следующему поколению. Здесь у всех мотивация разная, она совершенно понятна. Спасибо.
Еще вопрос ставил.
Можно такой вопрос? Можно ли переработать волонтерство и практику?
мы их приравниваем. Я вам объясню с точки зрения еще законодательства. Мы же не просто, да, мы находимся в жестких рамках федеральных государственных образовательных стандартов, потому что мы государственное учебное заведение, бюджетное. И практика – это практика, когда у них есть программа практики. У нас выделенная практика, не рассредоточенная. То есть это там 2 недели, 3 недели, 4 недели, 6 недель. Но она разная просто у всех. Когда они не учатся, то есть не ходят на занятия, а идут на практику. Вот всеми нелюбимые те, кто занимается культурным наследием, это Амир, например. Сейчас вышел у нас, просил тех, кто хочет попробовать себя в качестве экскурсоводов там работать с детскими группами, и они выехали у нас сейчас на оплачиваемую практику с проживанием, что уж вообще что-то невероятное. То есть они их поселили, оплачивают им их работу, и как раз вот эти 2 недели, которые у них практика, они сейчас там пройдут. То есть мы приравнивать это не можем, но одно другое не исключает. Как правило, волонтерство или предшествует практике, или становится нормой жизни, потому что нельзя сделать, сейчас нельзя сделать проект на неделю, мы все понимаем, что за 2 недели можно делать. Только попросить нарубить. А все остальное это уже до следующей практики, они волонтеры.
Закономерный вопрос, да, если речь идет о таком профессиональном волонтерстве, вполне закономерно, да? Вот у Ирины основная мотивация у ребят это профессиональное дотачивание своих
затачивание,
да, компетенций своих, да. А вот у Риты, например, какие-то там проекты, связанные с возрождением усадьбы Дукова, да, объединяют людей самых разных. Самые разные направленности, да, ты поделись, пожалуйста, своими опциями, своими проектами, где объединились люди с самыми разными компетенциями, и их, собственно говоря, объединяет любовь к этому прекрасному месту.
Мы сначала кино показываем или что? Очень хорошее кино было.
Сейчас. Я как усадебный человек, видите, я радушный, я не привык просто. Мы все время в парке, на садике, да, в парках. Мы представляем проект «Усадьба Дукова. Возрождение». Мы занимаемся выдающимся памятником архитектуры, истории, культуры, которые мы собрали в Центральной Московской области. И является памятником федерального значения. Сейчас мы с вами посмотрим романтическое вступление к моему выступлению.
Ну, если получится.
Это фильм, который был снят 2 сентября прошлого года, когда мы организовали концерт на 100 приглашенных гостей, концерт классической музыки в усадьбе
Дукова.
И уже после того, как мы провели этот концерт на террасе дворца, нужно заметить, что усадьба совершенно заброшена.
Кобельком что-то.
И мы своими силами своих волонтеров сделали концерт, и не только позже расскажу о нашей
группе. Внезапно, да?
Ну, после того, как мы провели этот волшебный концерт, мы поняли, что в 2017 году, когда он произошел, это год столетия Октябрьского переворота. И, по всей видимости, в нашей усадьбе ровно 100 лет не было концертов классической музыки, живой классической музыки. И мы очень возрадовались, посчитали, что это символично. И мы считаем, что усадьба уже опять начала жить полноценно нормальной усадебной жизнью.
Может, прибежит нам специально обычный
человек. Мы ездим на год посмотреть этот фильм. Это фильм атмосферный исключительно. Я считаю, что это совершенно фантастический, талантливый фильм. Каждый раз я обязательно слезу из себя и ставлю обязательно. Я постараюсь не смотреть, буду смотреть на ваши реакции.
Ну, пока у нас технические проблемы, ты немножко расскажи о том, что вы делаете. Да.
Хорошо. Значит, что мы делаем? Действительно, в отличие от Ирины, наши волонтеры это совершенно не специалисты, а ровно наоборот. Это просто люди, чаще всего жители Раменского района, города Жуковский, Волгограда, который находится рядом с усадьбой Дукова. И приезжие. приезжих, у нас очень много приезжих, которые уже теперь приезжают регулярно. И у нас очень широкий возрастной, скажем так, контингент участников, потому что у нас участвуют маленькие дети, подростки, взрослые люди и старики. Мы абсолютно без ограничений. Поэтому перед нами стоит такая очень серьезная задача, если мы говорим о привлечении волонтеров и удержании их в проекте, нам перед нами стоит задача, как же всех этих людей мотивировать, не просто один раз прийти, а прийти 2, 16, 54 и вообще просто стать нашими участниками постоянными. Нас постоянно поддерживают во всех наших акциях, не только субботниках, но и культурных мероприятий, которые мы организовали. И вот в данном случае, мне кажется, что есть два вида мотивации вот на таком объекте культурного наследия. Только два вида мотивации. Первое – это рациональное, то есть через какой-то логический посыл люди этим занимаются. Патриотизм, любовь к месту, любовь, уважение к этому месту. Какое-то понимание того, что это выдающийся памятник архитектуры, культуры, истории, который нуждается в себе. То есть такой более рациональный посыл. И вторая мотивация, на которой зиждется наше движение, а движение достаточно успешное, вот не даст собрать нас главный босс, Артем Дмитриев. Все-таки его очень удачное волонтерское движение на Подмосковье. Это эмоциональный посыл и эмоциональная мотивация. Первое – это любовь, которую мы все испытываем к нашей цели. Огромная, бескорыстная, настоящая, глубокая любовь. И это чувство, как вы понимаете, оно не уходит. Поэтому одним субботником здесь не отделаешься. Если ты любишь усадьбу, ты просто хочешь туда возвращаться. Тебе там хорошо. Это твое место силы. Там ты подпитываешься и встречаешься с единомышленниками, людьми, которые также любят это место. Во-вторых, это любовь к людям, грудились. Потому что наши волонтеры, когда они приходят на субботу, они тут же обласканы нами и они получают огромную порцию нашей любви. Причем любовь, это, как вы понимаете, тоже должна быть разная. То есть любовь к ребенку, который пришел, это одна форма. А взрослому человеку, ну, более требовательная форма любви. А пожилому совсем третья форма любви. И каждому волонтеру нужно объяснить, что он это свое место у нас. Потому что очень часто мне пишут, например, Ничко, что ну я не здоров, я не смогу, мне нечем вам помочь. Я говорю, вы знаете, накрывать на стол просто, потому что у нас обязательно каждую субботу здесь чаепитие, просто накрывать на стол, это уже огромная работа. Приходите, принесите пирог, если хотите вам. Это работа. То же самое с детьми. Дети очень-очень много приносят энергии, необыкновенной счастья, радости. И вот эта атмосфера, которую мы стали по субботникам, в том числе она и благодаря детям, которые приводят сейчас все участники на субботники. То есть вот эту любовь друг к другу, к месту, люди нас ощущают, и им хочется вернуться. Но не хотелось бы вам вернуться в место, где вас любят, где красиво, где приятно и где вы занимаетесь хорошим образом. Вот поэтому он к нам приходит. И поэтому количество наших участников растет. Это первый вопрос, который я могу сказать. Но должна вам заметить, что когда люди ходят несколько месяцев, у нас субботники каждую субботу, вы сами за последние три, вот это третий сезон, когда мы проводили регулярные субботники, мы посчитали, что мы провели 80 мероприятий в усадьбе за неполных три года. Это очень много. У нас нет никакой поддержки, ни спонсоров постоянных. Люди приходят, они убирают, они выносят мусор, они выполняют какие-то вот такой вот физический труд тяжелый. И затем они начинают немножко впадать в уныние. У нас хорошо, весело, мы все классные, обалденные, просто какие-то люди необыкновенно собрались. Ну, сколько же можно грести? Грести и выносить бутылки. И вот тогда мы придумали, чем бы нам их порадовать. И мы придумали разнообразные культурные мероприятия, которые мы проводим в усадьбе. Это приуроченные к какой-то дате или просто придуманные, инспирированные мероприятия.
Просто перестал показывать.
Ну, например, сейчас когда мы работаем, мы увидим. Зимой у нас было фантастическое мероприятие, которое называлось
«Перетыкивать ресторан». Пробовали.
Да. Мы пригласили нашего друга давнего
архитектора
Юрия
Серебрякова,
который
специализировался в интересном
арт-проекте. И на террасе нашего сада раньше была роскошная балюстрада. Ну, кто-то ее никогда не обрушил, лет 7 назад просто срезал и увез, я полагаю, к себе. И осталось у нас небольшой проект, ну, буквально, знаете, проект в иллюстрации. И мы строили зимой снежную ресторацию вместе с Юрием Серебряковым. Мы просто из фонда специально выпили из снега, которого высыпали в том сайте, проект в иллюстрации воссоздали его. Потом наши же чудесные друзья подсветили дворец, который находится в Северной Москве, потому что парк не защищается. Пришли фотографы замечательные, которые были с нашим проектом постоянно с нами. Квадрокоптеры летали, все это засняли, сделали фильм. И получилось действительно колоссально интересное эффектное мероприятие. У нас было около 200 гостей. Ну, не совсем гостей, потому что они пили, бегали, заливали водой этот снег, выгружали, и дети были
абсолютно счастливы.
Это самое лучшее, что может быть в детской жизни, вот такими вещами заниматься. И мы действительно воссоздали проект иллюстрации, он стоял с неба. Вот таких штук у нас было не одна и не две, а достаточно много. И вот после таких мероприятий люди оживают. Даже те, кто немножечко раскис на уборке мусора весит, они понимают, что есть какое-то движение, есть какое-то развитие, и хочется нас в этом поддержать.
К интернету, к Wi-Fi. Все фри здесь есть.
Просто
телефон. В этом году мы придумали такой шнур. У нас есть абсолютно хороший
прямо с него сможем тогда этот
ютуб подключить? Классический регулятор подключен. Мы решили его
установить. Да, я имею в виду.
Просто обрезать усы, выпало сорняки и покрасить лазер, и посадить нефтик. Все, это максимум нашего процедура. Мы этим занимаемся весьма, мы анонсировали, что в конце месяца мы посадим там цветы. Тут же, вот, смотрите, появился у нас спонсор, представляете, как он на него ваше дополнение, который опять же увидит, что у нас есть серьезные планы, не просто
для
нас, помог нам в посадочном материале. И мы это сделали.
Возможно, я плохо.
И опять же люди оживились. Они увидели какую-то задачу. Пусть
она
на месяц, но она есть. Вот, вот это тоже очень важно.
Это очень
важно создавать.
Может, какой-то Wi-Fi
бесплатный. Ну вот это, который я сейчас включу. Там сейчас
процесс
вас за авторизацию. Я уже на это включил. Сейчас
попробую. А если мы его сюда включим? Может, опять же
что на ваш взгляд меняется, что
так, мы что делаем?
Какие эффекты возникают в результате?
Это не просто количество, это еще и качество гостей парка, потому что они стали, это видно, что это люди, которые приехали в парк. Не погулять, они приехали в усадьбу в парк, его изучить и посмотреть. Как
это же понимать?
Ну, во-первых, что покажу аппарат, еще какой-то хороший, какая-то навигация, записная книжка, то есть это люди, приехавшие, узнав об усадьбе, приехавшие в усадьбу. И здесь, вот, кстати, очень важная работа, это просто находиться в парке и помогать, потому что в парке нет навигации, и люди просто не могут найти какие-то объекты, потому что у нас есть три наших выдающихся объекта, это храм и Владимирский икона Божьей Матери, ротонда Христа Блаженного и сам дворец. Вот обычный вопрос, а где храм, а где дворец? И ты показываешь, рассказываешь что-то о движении, отправляешь их на наши соцсети. И количество наших участников или людей, плюс, должны сказать, что количество участников...
Так, конечно, можно тебе еще пускай это произойдет или кино.
Нет, пока есть презентация, чтобы...
Количество мусора каким-то образом усадьбы меньше. То есть... Меньше стали мусора, Дима, честно, коллеги, не пройдут собрать.
принципе, вот, мне кажется, очень важный эффект, который вы сейчас реально добились. И, собственно, продолжайте формирование такой стойкого интереса ко мне. Этот стойкий интерес потом вызовет и другие эффекты тоже. Если вы сейчас не остановитесь и будете действовать даже в этом же заводе, не развивая какие-то другие проблемы, даже это приведет к каким-то качественным результатам. Во всяком случае, вот этот активный интерес общественности к месту, тем более такой профессиональный и заинтересованный общественности, да, он создает общий фон, который должен спровоцировать какие-то социальные эффекты в обществе, я надеюсь, у властей тоже, да, в целом бизнеса. Что еще, кроме вот такого нагревания места? Что бы вам еще хотелось делать? С этим
ну, вообще у нас есть мечта, конечно, то есть к чему мы стремимся. Естественно, что мы, имея такую политику дающуюся, надо понимать, что вот в дворце, который вы видите сейчас в картинке, сохранность интерьера середины 19 века, авторство Бернара Симона, швейцарского архитектора, составляет порядка 80%. Дворец закрыт, сейчас попасть в него нельзя, вы увидите сейчас интерьер, обратите внимание на них. И, к счастью, там сидят охранники, ЧОП, которые вот, предотвращают хотя бы прорезание через выбитые стекла, которые не могут служить. Поэтому, конечно, наша задача генеральная нашего движения – это превратить усадьбу в самый современный музей. Усадьбу, наполненную жизнью самой разнообразной, в которой нашлось бы место, ну, великому множеству инициатив. Да? Не просто такой какой-то запустелый музей, у меня с экскурсоводом, который еще говорит, посмотрите на правую сторону, а самое современное пространство, здесь есть у кого поучиться, есть мировой опыт. Как это называют, в любом случае дворец и вообще парк усадьбы позволяют там проводить все, что угодно. Концерты, балы, симпозиумы, я не знаю, абсолютно все. Он уже готов к этому. Нужно просто консервировать его, даже не реставрировать, а может быть достаточно консервации, и мы можем уже начинать там какую-то такую деятельность. Ну, конечно, это сложный вопрос. А пока мы живем в парке, который тоже, уверяю вас, обладает двумя прудами, колоссальной коллекцией растений, редких причем зачастую, ротондой вот этой выдающейся Баженовской, настоящей Баженовской ротондой, партером, который мы сейчас приводим в порядок, террасы открытые, уже сам парк дает огромные возможности по проведению мастер-классов, лекций, культурных мероприятий. Ну, у нас с фантазией проблем нет в нашей группе, поэтому у нас план гигантский, и мы надеемся, что в ближайшее время во всем видите, как мы его реализовываем. Вот наши чудесные волонтеры, вы видите, как дети работают, дети совершенно счастливы, когда они работают. Да, да. И мне кажется, вы знаете, сказать еще, я не сидела на момент, просто дети. Вот каким образом мы вообще будем, скажем так, получать новых участников. Соцсети – это единственный выход на территорию парка, который мы себе можем позволить. Поэтому у нас группа на Facebook очень активна. В ней полторы тысячи друзей, подписчиков постоянно. И группа в Instagram, которая за полгода тоже стала там 1200 человек подписчиков. Вот там мы размещаем все наши, естественно, анонсы мероприятий, фотографии, интересные какие-то материалы, обусадки. Все это там публикуется. И еще очень важная вещь для нас, для такого мотивированного участника. У нас всегда присутствует какой-нибудь фотограф в нашем проекте на мероприятии, вот о чем мы тоже уже говорили. И мы делаем фотографии очень высокого качества, чудесные, волшебные. И после каждого мероприятия, вот сегодня мероприятие, воскресенье или понедельник, утром какой-то репортаж на Facebook и Instagram, в котором все, ну, большинство участников, люди свой бандаж мы привезли, и мы говорим о том, что мы сделали за этот сегодня, освещаем его. Это очень важно. Люди видят себя, и даже если они пришли заниматься подобным делом, не для славы, но 100% они так для этого пришли, но всем приятна благодарность. Благодарность и любовь, с которой мы к ним относимся, очень любимо.
вопросы есть еще? А я предлагаю концерт посмотреть. Фильм, что мы сейчас
смотрим.
Вот сейчас, наверное, с ними ресторации будут, которые говорили, что мы
кино будем еще до конца.
Дмитрий,
предлагает в
конце. Спасибо. Я думаю, что сейчас...
Или в конце, или в конце. Андрей, Тима вроде в конце предложил.
Амур.
В конце, да.
Потому что ее проект тоже собирает людей разных интересов, из разных регионов, с разными степенями компетенции. И это уже проект с историей. Оно поделись тоже, да, с своим опытом.
Мы тут, пока вы объявляли меня, мы говорили сыну, что я предоставлю слово ей, потому что она очень торопится буквально.
Я даже без презентации, я объясню, почему она есть у нас, но мы ее поставили в Грузию, я представляю проект «Школа наследия» в Лансерске. Отвечу без очереди, но я хочу вас представить, может быть, в другое помещение, где бы вы смогли, на этой выставке от Москва, где бы вы смогли познакомиться с нашим новым волонтерским партнерским проектом. В 23-м зале вчера торжественно была открыта международная речь школы. Там как раз на экране нон-стоп во время нежного заседания воркшопа как раз крутится наша презентация. Мы, школа наследия, появившаяся 3,5 года назад в Москве, это лекционная, популяризаторская, исследовательская такая программа, которая уже достаточно много постоянных слушателей, несколько тысяч у нас есть, мы базируемся в Москве, посетители на Волконке, но есть у нас еще лекционная площадка в Красном зале Мархи. И вот мы с удовольствием часто приглашаем наших коллег на какие-то дискуссионные темы, которые касаются не только волонтерства, но и, прежде всего, сложности, которые возникают при подготовке проекта реставрации, взаимодействия с органами власти и так далее. Это очень много актуальных вопросов, они помогают нам разобраться и понять. Я забыл сказать, что мы еще на базе Лайфика с удовольствием проводим много мероприятий гуманитарных. Спасибо. Как раз моя презентация, которую мы сейчас не будем смотреть, она и посвящена как раз новому открытому партнерскому проекту «Решкова». После этого круглого стола, если можно, прогуляйтесь на третий этаж в 23-й зал. Там, собственно, есть открытый раздаточный материал. И это школа, которая готовилась несколько лет. И вот, наконец, сейчас в посольстве Франции с представителями Этуда Шарьё, самой древней институции по подготовке профессиональных реставраторов во Франции с середины 19 века ведет свою историю. И несколько партнеров здесь. Вот мы, пожалуй, как раз самые волонтерские из волонтерских, которые вошли вот в эту профессиональную работу, потому что мы будем помогать при формировании лекционной программы в Москве. Будет еще лекционная программа в Санкт-Петербурге. И я надеюсь, к тем прекрасным международным спикерам, которые у нас уже выступали за 3 года, еще прибавится целый пул французских рестораторов, которые будут приезжать в рамках этой школы сюда и выступать и на основной площадке, и на площадке, которая подготовила Андрея Матвеевича. Поэтому я не буду разыграть некорректно немножко времени, если позвольте, я побегу и 23-й зал, пожалуйста.
Кратино, опыт добровольческого.
Читает лекцию, мы еще
после
этого стола, читают лекцию как раз французские коллеги. Они еще здесь было 4 дня. Спасибо большое.
Спасибо, Ирина, да. Спасибо, обязательно посетите. Анна, да, спасибо.
Тоже демонстрацию, да?
Друзья, добрый день. Меня зовут Ивана Иванов, я директор этого фонда «Казино».
который зародился в 2009 году с проекта «Возрождение затопленного храма Рождества Христова в Казани». Храм этот единственный сохранившийся в России.
Можно? А можно я, вот если вот так, то я тоже буду вас.
То есть история началась с того, что я туда попала в 2009 году, до сих пор я очень звонила эти места, но до сих пор я так этим занимаюсь. Собственно, я ушла с совсем своих основных профессиональных каких-то занятостей и занимаюсь только этим. Вот. Храм этот с большой историей, но, в общем-то, как и любой объект в наследии, но здесь, наверное, очень много всего нашлось, это и наследие древних веков, потому что Крокино – это место, где создался город древний Крылоозеро, его первое местоположение, а это 9 век. И это же место, где развивался сам посад Крокино, безуездный город в 18 веке, потом он стал селом, и потом в итоге он был затоплен Волговалом. И вот эти вот совершенно, казалось бы, не пересекающие истории, вот эти не пересеклись. Цель этого проекта – не восстановление храма, поскольку восстановление его не то, чтобы невозможно, скорее не нужно, потому что организовывается залитие приходской жизни невозможно, потому что село было выселено, люди переселены, а более того, в радиусе 15 километров есть еще храмов 10-15, совершенно не тоже в разрушенном состоянии, либо разрушающихся песков, стоящих на земле. И все, где также нет приходской жизни. Все потому, что плотность населения русского севера в одной слове сейчас 4 человека на квадратный километр. Вот, правильно. Знаменательно, замечательное место еще тем, что там, начиная с Аркуда Горского и заканчивая режиссером такими, как Шукшин и Банков, снимались фотографии, делали все фильмы. И Крокино, в общем, не оставляли без внимания фотографы и художники. Вот. А, собственно, сами волонтерские работы мы с вами начали только в 2011 году. То есть 2 года вот оно ушло на то, чтобы понять, с чего начать, как этот волонтерский проект организовать, как привлечь людей и как вообще организационно это все решить. И вот в 2011 году в августе мы начали первую волонтерскую работу. Сейчас уже более 45 единиц волонтерских на данный момент. И что удалось сделать? Мы восстановили, ну, прежде всего мы нацелили тот остров, который вот виден вот на этой фотографии. Сейчас. Вот на этом. Вот тот остров, который видите, собственно, его не было. И он насыпан из обломков самого храма. То есть он разрушался замечательным образом, то есть разрушается стена, и эта разрушившаяся стена лежащей воды является естественной преградой для обломок. Ну и так далее, и так далее. Но, тем не менее, 50 лет в воде, в общем, безжалостные совершенно годы, тяжелые для любого строения, даже вот такого крепкого. Несмотря на то, что ширина стен достигает 1,5 метра. Ну, в принципе, во всех древних храмах это так. Вот начали мы с того, чтобы разбирали завалы, цепали, делали остров, набирали подводную дамбу и устанавливали платку под эти стены, поскольку стены там сильно были чрезвычайно подводные со всех сторон и с очень удалого ширина главного плеча. Вот на эту работу ушло где-то 3 сезона волонтерских экспедиций. А затем мы возвели, построили мостки на ближайший берег, вывели волонтерский лагерь на берег. Затем мы вот в этом году уже приобрели волонтерский дом, на базе которого мы хотели сделать кампус. Вот, а здесь просто фотографии, иллюстрирующие то, с чего мы начинали, как все эти работы происходили. Все инструменты, все материалы приводились на вот такой вот небольшой лодке. А это больше 40 тонн цемента, и в 3 раза больше песка, который тоже накапывался вручную, потому что в Белодерске до 1000 человек в городе, и песок не продается. Ну, потому что там никому не надо, если кому нужно, копают там, в ближайшие деревушки в лесу. Вот. Либо нужно заказывать ссылку на город из Черепанца, либо копать самостоятельно. Вот. Затем мы приступили к конкурсному инженерному социальному процессу, который получается ядерное социальное, геофизические, геологические, геологические, все это нужно для того, чтобы начать проект на по введению уже настоящей инженерной дамбы и дальнейшего исследования работы. Надо сказать, что вот эти вот социальные работы мы делали даже в компании «Голосвес». Они нам в целом вместе с экспертами обошли 1,5 миллиона, и для сравнения те же самые работы на Корейском платформе обошли государство 18 миллионов бюджетных средств. То есть разница, если делать это общественными какими-то средствами и усилиями, и государственными, она, например, может быть 15 раз, в зависимости от типа работы. Вот. Более того, как благотворительный фонд, естественно, мы можем обращаться в разные компании, с разными инженерами в том числе, и просить делать что-то просто помог, да, и сильно, ну, люди отвлекаются, потому что задача индивидуальная, интересная, техническое суждение и вот инженерного интереса. Из работ, которые запланированы в ближайшие сезоны, ну, сезон, если все сложится на местах, то мы надеемся возвести шпунтовую дамбу. У нас уже есть проект, нам осталось совсем ничего, согласовать и собрать средства на эти работы. Вот. А затем необходимо будет возвести конструкционный каркас и, собственно, приступить уже к презентационной работе, поскольку я вначале сказала, что цели не восстановления, а именно консервации. То есть научная консервация, современная реставрация, поскольку колокольня целая. Вот, то есть для колокольни это понятно, что скорее реставрация, а для всего остального здание это скорее консервация. Вот, но что я хочу сказать по поводу волонтерства. Со временем, спустя 2-3 года, поскольку мы начали работать с храмом, мы начали понимать, что есть другие сферы деятельности, которые необходимо тоже как-то затрагивать, прежде всего денег, потому что тема с переселенцами и с сохранением исторической памяти, она очень важна и не менее ценна, чем сохранить сам храм. Потому что люди уходят, с ним уходит живая память, никто ничего не записывал, ничего не хранит, домашние архивы, в общем, высыпаются в бытие, хранятся в чердаках, цареют, гниют и так далее. Вот. Более того, когда мы пришли уже в музей и поговорили с музейными сотрудниками, потому что и они тоже занимались историей затопления, хотя на Белозере это 13 крупных сел, которые были затоплены и переселены. И вот эта история, в общем, вот не пахнет от боли. Вот мы эту тему тоже начали как-то стараться брать под свой контроль. И сейчас мы реализуем проект на президентский грант по модификации водных путей Белого озера. Ну, это как раз история Волгобалты и Мариинского водного канала, который пересекается символически в Кино, да, и создание виртуального мира. Тема. Следующая тема, которая тоже оказались полезны волонтеры, это тема просветительская, потому что в 2012 году у нас внезапно появились друзья в Саратове, которые хотели создать целый спектакль на тему современного наследия, вдохновившись Крохинским проектом. И они сделали этот спектакль, и он был очень успешен, там, у него своя целая история, награды и так далее. Это тоже все было сделано по сути волонтерских началах. Средства на гастроли, а мы возили его и в Вологду, и в Водолазец сам. И в Москве показывали, мы тоже собирали самую компанию. Это тоже такая вот, собственно, замечательная история. А образовательные проекты и, собственно, вот все достижения, которые в проекте есть, они все благодаря волонтерам сделаны. И те, в общем, такие высоты, которые доступны просто активному некому сообществу, да, которое вот, не перестает бить об этом точку. А что еще я хочу сказать, буквально в заключение, то, что чем глубже мы будем проекцию, чем проницальнее наш объект наследия, который мы занимаемся, тем больше волонтерство физическое, непрофессионально, да, вот, побелить и покрасить, оно идет в сторону интеллектуального волонтерства. Почему? Потому что прежде всего мы говорим о развитии территории, потому что за каждым памятником стоит проблема развития территории. Потому что мало сохранить объект, не понимать для чего и как он потом будет работать. Потому что зачастую вернуть объект в прошлое, его аутентичную функцию, функционал, допустим, как в данном случае храм, невозможно. нет прихода, малочисленное население, из другой стран. Ну, то есть там множество, да, таких причин, поскольку там может быть целый ряд других таких причин. И нужно придумать, создать их функцию, но создать не искусственно, а создать его на основании глубокого анализа, повышения в эту территорию, совместно с местными жителями, если они там есть, с их потомками и так далее. То есть целая отдельная работа, где нужно муниципальное волонтерство, и на самом деле за этим, наверное, будущее. А потому что волонтеры, в ближайший раз, работающие на разных работах, они квалифицированы, они могут привлечь внимание. Собственно, вот, пожалуйста, здесь понятно как и каким результатом можно достичь, но достичь каких-то качественных результатов можно только благодаря вот этому взаимодействию волонтеров, приезжающих и уезжающих, таких волонтеров-романтиков, и волонтеров-принципальных, которые готовы посвящать, в том числе, что в общем своей персональной деятельности и какую-то часть своего персонального желания. Вот такой у нас проект. Если вы обратите внимание на то, как выглядят причальные стенки, они такой вот как будто бы гармошки. Обычно шлифовые стенки причальные делаются металлические, называется, по-моему, классные. Вот. А в данном случае мы нам предлагали использовать стеклопластиковые шкуты, они открытые, вот так они дорогущие, а третий у них погружение в грудь гораздо меньше вибрации. То есть если металлически можно взглянуть только забивая, а это у нас социальная техника, у нас везде вода, когда социальная техника можно подойти на вот этот вот шкут стеклопластиковый, он погружается специальным прибором, не индивидуационным. То есть он ну, сверху вешается, и все равно все еще погружается.
Есть ее
право
применения,
и когда она стоит? Есть, да, используют на относительно свободе районов, то есть, допустим, на берегах морей, как правило, не используют, потому что там большое волновое воздействие. А вот на нашем районе это вполне возможно. Ну и плюс мы планируем данные, если мы там построим. То есть, скорее всего, шпунтовые данные в первый этап, а вторым этапом через сколько-то лет дается. Наши возможности, мы будем делать валунное плавание, то есть она будет начинать с той стороны, там будет делать, и с этой стороны будет
делать. Еще технические вопросы есть? Ответь, пожалуйста, два вопроса. Один, все-таки, какая мотивация, кроме твоей личной харизмы? Твоих волонтеров. Второй, все-таки, каким образом вот это интеллектуальное волонтерство обеспечивает, каким образом мотивировать людей, профессионально заточить, потому что для тебя очень важна составляющая, да, собственно, обеспечение профессионального подхода, да, и сам.
Мотивация волонтеров, ну, во-первых, волонтеры действительно ходят разные, вот, у нас самый младший был 16, вот, самый старший женщина 82 года. Все-таки люди осознанно делают такие же экспедиции, как правило, это светские люди, как ни странно, ну, может быть, 30 на 70, 40 на 60, ну, вот, в каком-то таком диапазоне. Но те, которые остаются, конечно, они чувствуют гений места, и они привязываются, им очень интересно вкладывать дальше, да, вот свою теплоту, свою энергию вот именно вот, вот в это место. Харизма руководителя, она, наверное, я бы даже сказала, на первом месте, потому что это всегда частная история. Если ты не взаимодействуешь с командой волонтеров, то едва ли будет там...
Это
какая-то система коммуникации, система взаимодействия, да?
А нет, вернулся.
Волонтеры, у нас каждый год приезжают. Естественно, у нас это друзья и другие отношения. И те, кто приезжают, они пропитываются этой энергетикой, и им тоже хорошо и приятно. Ну, то есть, ну, это глупо, такой по интересам.
А вот все-таки харизма или клуб? Потому что когда клуб образуется, когда люди осознанно выбирают какие-то численные взаимоотношения, по сути, харизма лидера уходит на второй план, мне кажется.
Я думаю, что сейчас уже клуб.
Да, и это уже...
это уже хорошо, это уже достижение, да, это достижение. Да, а что касается привлечения экспертов, то пока это наши лучшие инженеры, экологи, потому что объект сложный и такой практики в России, я считаю, полезным платом не было, собственно говоря, люди, кто работал в Калязине, а они уже нас дальше со своими коллегами уже направляют дальше. Конечно, людям интересно, даже несмотря на то, что это абсолютно дорогостоящий, то есть на класс дороже, чем все остальные работы, но тем не менее они позволяют себе делать что-то бесплатно, просто потому что это интересно. Вот.
Полный аналог археологических кризисов с точки зрения мотивации, с точки зрения многих таких моментов.
Что скажешь?
Вообще я просто не была в археологической экспедиции. Я только наблюдала.
Может быть, да, но потом поделимся на своих ассоциациях.
Удалось ли же нас нащупать, зачем это место нужно людям? То есть какую функцию оно будет выполнять, зачем туда будет всех возможно делать?
Здесь мы исходили из истории этого места. Дело в том, что храм был сохранен, все объекты, которые были на пути водоканала, в частности, вот Балт, они все были у нас сохранены. Потому что они могли решать этот вопрос. Более того, храм был сложен в метрах на фарвах, практически на фарвах. А сохранен был как моя жизнь. Над куполом была защищена лампа маяка. Маяк был несовременным, даже на тот момент 50-х годов. И обслуживать его было тяжело, тяжелые газовые баллоны, которые поднимались. Кстати, нашли человека, чей отец поднимал эти баллоны вот, наверх. Вот. И его упразднили, маяк упразднили через 10 лет, и храм, в общем, перестали эксплуатировать. И вот с тех пор, в общем-то, в Калининграде видна гряда земляная, которую высыпали при очистке, ну, при новом улице работ. И вот с 70-х годов это дело перестали, храм стал сохраняться до состояния, которое, в общем-то, не видели. Поэтому мы, вот этот символ маяка, мы хотим его возродить. Это не будет маяк в навигационном смысле, я думаю, что это будет как-то обыграна подсветка, и плюс мемориальная путевая часовня, которая здесь абсолютно логична. Частично она вернет функционал, вот тот, который был там когда-то, да. Я думаю, что... А все остальное, собственно, это просто, ну, руины, как в Колизее, да, то есть просто руины под открытым небом. И если мы сможем осилить сухопутную какую-то тропинку по болоту, то я думаю, что поток будет стабильный, потому что люди даже, несмотря на то, что тропинки не приезжают на лодке, не волонтеры, туристы, например, там кто-то не посмотрел «Калининград», кто-то посмотрел фильм Парфенова «Цвет нации» по наследию Крапивногорского, и поскольку там финальная такая сцена посвящена кино, и все, в общем, раздораживают, заинтересованы, что это место такое, можно ли еще успеть его посмотреть. Ну вот, поэтому я думаю, что есть потенциал, но более того, опять-таки, Волгобалт и все прибывающие сюда, и я думаю, что это еще и северное ожерелье, которое, в конце концов, должны люди на местах, я имею в виду, в области осознать потенциал того места, потому что когда был в 2016 году конкурс «Жемчужина русского севера», который проводил русско-географическое общество храма, это занял первое место по голосованию белорусских жителей самих, как мемориальный объект. А при этом вот, ну, власти, мне кажется, пока недооценивают в полной мере его
возможности. Еще вопросы? Хорошо. Спасибо. Дмитрий, да, один из видов проекта, который пытается актуализировать наследие фабричное и наследие сообщества, которое, собственно, сформировалось вокруг фабрики, да, и исторической проборки, и, собственно, рассказывать о своем опыте, что вы сейчас делаете и чего хотите добиться.
Спасибо. Ну, я сейчас говорю о рассеянности, потому что я не имею такого опыта, вот, то, что я сейчас слышал, просто у меня позиция скорее ученика, чем человек, который может там что-то запомнить. Поскольку у нас проектная группа очень небольшая, ну, вот, можете, что я вам, потому что я там проект зарплату не получаю, у нас сейчас грант есть, там небольшие совершенно деньги, и они нужны на внешние затраты. Я больше трачу свою. И сказать, что у нас вот по прописям, как Ирина рассказывала, я просто записывал все, что надо делать. Вот, у нас, ну, два слова на всех проектах, чтобы было понятно, о чем идет речь. Значит, я всю свою профессиональную жизнь отдал в работе в музее и библиотеке, причем из 30 с лишним лет трудового стажа 25 лет был руководителем учреждения. И у меня опыт такого
учреждения.
Здесь я в таком совсем другом качестве и совершенно новый опыт.
Давайте уже все хотя бы отключить.
Зачем?
Ну, потому что все будет там все там покрыто. Это не обязательно все обязательно.
При всей сложности наших бюджетных учреждений.
Это просто откроем там.
То есть все строится на этих самых мотивациях, очень часто нематериальных, и в большей степени. Поэтому приходится иметь свой управленческий опыт.
Давайте мы сделаем так. Давайте я вам отдам.
В таком ключе. Рабочий поселок Красное Чайщево был основан в конце 19 века, была построена фабрика, потом при этой фабрике была построена вся инфраструктура. Жилье, больница, баня, школа и так далее. На самом деле это дачный пригород в Ярославле. И хотя фабрика работает, она честно изменила свой бежный профиль, сократила производство, и в общем как бы жизнь поселковой фабрики разорвалась. Хотя раньше это было такое вот производственное, бытовое, социальное, культурное единство. И носителями памяти сейчас являются в основном люди старше 50 лет. Поэтому наша работа, она обращена в первую очередь к старшему поколению, чтобы зафиксировать историю. И вот именно это поколение, ну, как бы с наибольшей отдачей работает, потому что вдруг они увидели, что их жизнь, их воспоминания обретают ценность. Опять же, не могу похвастаться, что у нас это вот все здорово и по прописям, что Павел идет, рассказывает там свои воспоминания, там сторителлинг, слово Андрея я выучил. Но тем не менее это происходит, и то, что я так для себя что-то называю припадением песока, это работает. Когда вот, мы про там мотивацию вопрос задавали, вот как это не звучит иногда, может быть, слишком пафосно и декларативно, но вот это припадение песока, оно очень сильно мотивирует. Люди, обращаясь к наследию там, семьи, места, там, каких-то родственников, они это очень ценят, это дают силы. И вот это, пожалуй, самое сильное. Коллектив у нас проект небольшой, мы пытаемся, да, почему еще такое интересное наблюдение, может быть, оно тоже для кого-то будет значимо, по крайней мере, для меня это стало своего рода открытием. Опять же, я работал в профессиональной среде, где люди зарплату получают небольшую, но хорошую, поэтому это их обязанности. А здесь этого нет, и я вдруг обратил внимание, что вот это наследие, история, приведение в большей степени ответственно и с этим чувством проникновения занимаются люди, почти приезжие на это место, нежели коренные. Для коренных это вот повседневность, которую они и не инфицируют как ценно. Тоже с этим как-то надо работать, это понимать. Я, наверное, много не буду, потому что медленно, когда у богатый опыт, но в нашем проекте мы одно из таких ставок сделали на малый бизнес, включая предпринимателей, которые работают на этой территории. И вот у нас есть очень такие любопытные примеры, с которыми тоже мы набираем опыт. Одна дама, она владелец двух небольших магазинов. Вот самый, что ни на есть, малый бизнес. И человек, который в культуре, вот, в нашей теме, в мире людей, вообще никакого отношения не имел. И вдруг, вот за время вот этого нашего общения, она даже, сейчас же признаюсь, я это первое время на вас как на зверушек смотрел каких-то вот, каких-то экзотических, как на другой жизни живут. А сейчас я вижу, что она, вот все наши проектные формулировки, там, пояснения, она не так владеет, и плюс очень такая энергетика, убедите, она нас является таким делегатом вот в этом среди предпринимателей. Она в администрации убеждает, что мы начнем делать с предпринимателями работает, свои силы вклад тоже она не получает это никаких денег. И когда мы познакомились, она, значит, у нее магазин находится рядом с остановкой общественного транспорта. Потому что сами понимаете, что обстановка в дачном пригороде. Это помойка, это полумаргинальный элемент. Она говорит, я убираю остановку, это моя социальная ответственность. Вот от уборки этой остановки она перешла к культурному проекту. И сейчас мы, значит, работаем над тем, что на территории этого поселка в рамках проекта будет сделана уличная выставка, посвященная истории поселка и истории фабрики. Там довольно много интересных фактов. И одна из идей, которую мы сейчас вот, ну, пробуем реализовать вот, за те средства, которые есть, это сами объекты малого бизнеса использовать как инфраструктурные объекты вот этого исторического пространства. То есть попросту разместить в их пространстве или на внешних пространствах стенах какие-то коллажи, композиции, изображения, посвященные этому месту. Ну, например, просто там много всяких нюансов сложностей. Например, первая электрическая лампочка в окрестностях Ярославля появилась в нашем поселке. И есть у нас магазин электротовара. Тут мы хотим соединить такие вот вещи, историю и современное функционирование, там проработки идут. И, в частности, вот магазин «Елена», который рядом с остановкой, мы хотим там разместить композицию, посвященную транспорту на конец 19 века. Расстоянием, там, ценам на перевоз, рядом у нас железнодорожная станция. Первый автомобиль, кстати, в окрестностях Ярославля тоже появился у публикантов вот, наших. То есть вот какие-то такие вещи, внедрить их вот, в пространство, чтобы в первую очередь наш проект направил то, чтобы показать местному населению ценность этого места. Нам сейчас кажется, что этого понимания нет, и таким как бы антидевизом в моей работе является такая ситуация. Значит, у нас был в рамках районной администрации там, совещание, посвященное там, развитию туризма. И со мной рядом сидел директор дома отдыха, который находится у нас рядом, и мы рассматриваем посетителей этого дома отдыха как вот одну из аудиторий для наших туристических экскурсионных программ. Молодой мужчина, там лет, наверное, 35-40, просто рядом сидели, разговаривали, и он говорит, даже не представляю, что интересного можно граждан прощать. Вот для меня это такой антидевиз, и когда нам будет что рассказать и показать, что у нас очень много интересного, ну, мы будем считать, что это мы сами сделали. Я, пожалуй, на это закончу, потому что, ну, о себе любимом можно бесконечно говорить, а про волонтерство я много, пока опыта не могу поделиться, я скорее вот с благодарностью Дмитрию и Юле, что я здесь присутствую, и для себя очень много беру полезного.
Спасибо. Коллеги, вопрос. Да. Проект, несмотря на то, что молодой, на самом деле по подходу, по попыткам включения местного сообщества, именно в такие волонтерские формы работы с пространством, со средним, они уже, несмотря на то, что недавно действуют, уже на время шишек вполне замечательно. Вопросы применяются, конечно, в принципе, у них опыт тоже определенный есть. Это именно работы с сообществом, по сути, с моногородом, да, таким маленьким, где фабрика была центром жизни, вокруг нее крутилась вся жизнь, вообще все формировалось идентичность этого сообщества. И теперь эта фабрика слопнулась, как теперь вот найти эти инструменты, которые опять перезапустят пространство в каких-то новых формах, но при этом обращенных к наследию. Вот это хороший опыт. И то, что можно я минутку рекламу точно.
Дело в том, что это наш проект, он родился как раз при содействии нашего клуба «Наследие и экономика». У нас был проведен проектный семинар, где были выявлены такие активные люди, которые работают с наследием на территории Ярославского района Ярославской области. Это вот пригородный район, у которого нет столицы, у которого нет как раз вот этой идентичности, когда есть, допустим, ну, город и есть прилегающий район. Очень сложный был семинар, проводил его Дмитрий, Ключевский, вот Антон Лавутин, Андрей Мусицкого, моем, Юрия Куварцина. И там было несколько таких болванок. Ну, идей проекта запущен. Это не был такой семинар, там до конца много не было проработано, как хотелось бы. И из нескольких болванов наш проект вышел на некую стадию реализации, мы получили грант, сейчас еще там заявки пишем, получили некоторую поддержку администрации, и вот у нас даже администрация, скорее выступает волонтером, нежели таким автором, потому что они там, ну, у них свои заморочки, даже денег нет, и зачем это надо, вроде как, что-то полезное происходит. Поэтому для нас вот, поле вот этого вовлечения, оно оказалось шире, чем мы сначала думали.
Как...
И Дмитрий сейчас продолжает консультировать нас и очень помогает в таких частностях.
Он нам очень рекламирует.
Ну, я все позволяю разговаривать.
Да. А как сделать чиновников волонтеров? Вот, собственно, один из опытов. На самом деле, как вовлечь чиновников в неформальном плане? Ну,
вопрос такой. Вот, кстати, в общем, мы тоже думали, у нас есть такая ситуация. Когда мы начинали проект, у нас была поддержка администрации района. Когда мы получили грант, власть сменилась, и здесь чиновники новые. И с некоторым предубеждением ко всему, что было до того. И, в частности, глава нашей территории, нашего поселения тоже был новый. Значит, мы узнали, что он бывший военный. Ну, такой военный, Тель-Авив. И в последнее время работал в системе ЖКХ. Значит, мы попросили, ну, он такой фундаментарный, приветливый, живчик такой, значит, мы попросили встретиться с нами, с предпринимателями, сказать о проекте. И думали, ну как его зацепить? Потому что мы его мало знаем. Мы сделали такой ход, поскольку тут надо вступить в сторону. Я говорю, поселок превращается в дачный пригород. Но при этом, когда была фабрика, там и хрущевки стоят, и брежневки, и там 50-е годы. То есть территория вот эта первоначальная, она была освежена. И мы решили начать с того, что реконструировать первоначальную планировку. И опять, я не могу не сказать, потому что Дмитрий нам очень помог. Он приехал, там глаза открыл на некоторые вещи. Оказалось, что это очень красивое место. Оно изначально было на пустом месте, спланирована и фабрика, и жилая зона, ну, такая владельческая, как огромный парк. И вот мы провели реконструкцию, ну, некоторых элементов, и пока эскизный проект. И вот мы пришли с этим эскизным проектом. И когда, значит, военный товарищ увидел рекомпостировку, он сразу впечатлился, прям было видно по его глазам, по его реакции. И вот эту реконструкцию мы собираемся тоже экспонировать вот, в пространстве этого поселка. Вот такой простой прием визуализации и, опять же, показа подлинного на фоне того, что все изображено, ну, он сработал в данном случае таким образом. И, кстати, сейчас, ну, более-менее нормально. Сейчас буквально вчера на совещании было там заместителем главы по благоустройству, по каким-то организационным вопросам. В общем, как-то... Состоянным оптимизмом
называется. Коллеги, спасибо, Дмитрий.
А можно прямо вот буквально реплику? Я просто привлечу внимание к такому аспекту, что Дмитрий как раз занимается тем культурным наследием, которое в сознании многих не учит культурное наследие. Вот, это не усадьба, это не дворец, это не какой-то, не знаю, путевый дом там, очередного там, императора. Но для молодого поколения, то есть с ним периодически общаемся на эту тему, это воспринимает, вот, какие-нибудь студенты, так же, как культурное наследие там, более далеких времен, потому что это тоже от них, ну, как бы отстает достаточно сильно. Про фабричную жизнь можно также рассказывать все, кто усадьбу, потому что знают они примерно одинаково, про то, про другое. То есть, я бы сказала, про усадьбу знают больше, потому что это больше литературы описано. А про фабричную это уже вообще как просто ничего не знают. Поэтому тут, это тоже такой вот ракурс нового подхода к культурному наследию. Спасибо.
Я бы задал, наверное, еще такую вещь. Дело в том, что когда мы работали, то есть для всяких вот этих... правильных идей, для обоснования, для, значит, продвижения, нужна какая-то вот сверхзадача, какое-то понимание, какой-то глубины. Мы не скажу, что нашли, но вот думаем, и вот один из таких моментов, который, мне кажется, важно тоже поделиться, может, вот тут не получить. Мы задали вопрос, а чем вот это наследие фабричное может быть интересно нам сегодняшним? Ведь больше 100 лет прошло. Вот. И гипотеза такая, эта фабрика сформировалась, и этот поселок в период реформного развития России, когда разрушался уклад крестьянский и формировался новый промышленный. И люди из деревни, приходившие на фабрику, у них все менялось. И отсюда, так сказать, и социальные проблемы, и классовая там борьба, и прогулы производства, и, так сказать, депрессии со стороны, допустим, фабрикантов, да, и протест. И так далее, так далее. Вот этот круг. И мы сейчас переживаем время, когда цифровые технологии очень сильно меняют нашу жизнь. И, казалось бы, такие совершенно разные подходы, они, может быть, дадут нам вот понимание того, зачем этот проект нужен сегодня и как-то
напрямую объяснение. Ну, на самом деле, это не фабричное наследие, а социальное наследие.
Ну, да.
Спасибо, Дмитрий. Хотел бы дать слово Артему Демидову, председателю Центрального совета ВАПИК. ВАПИК сейчас занимается формированием, по сути, такого движения волонтерского, да, структурно подходит к проблеме. Может быть, Артем поделится с нами уже каким-то опытом, практиками.
Спасибо, Дмитрий. Здравствуйте всем. Ну, тематика волонтерского движения, добровольчества, она сегодня крайне актуальна. Она в повестке даже власти, она в повестке президента. 2018 год объявлен в России годом добровольца, волонтера, приняты поправки. Вот, если вы знаете, закон о благотворительной деятельности, где волонтерская деятельность получила свое определение, разрабатываются различные меры поддержки, ну и так далее. Вопрос, собственно, в том, нужна ли это, скажем так, это явление, да, эта энергия, нужна ли и может ли она помочь культурному наследию нашему, а если может, то в какой части и на каких памятниках и в связи с чем. Вот часто нас тоже спрашивают, что было так активно, 2 года назад это движение запустили, очень активно его развиваем, насколько является это панацеей, не является, конечно, это не является панацеей. Вот. Но имеет, на мой взгляд, очень большой потенциал для того, чтобы сама сфера сохранения наследия напиталась бы новым людям, чтобы у нее пришли новые люди. Вот мы само пугаем, периодически встречаемся на таких мероприятиях, улыбаемся друг другу и понимаем друг друга без слов, что мы опять те же лица, к сожалению. Но так было на определенное время. Сейчас я очень рад, потому что здесь есть новые лица, вижу новые лица даже на все. Вот, что возникает к этому вопросу интерес. Так вот, давайте подумаем, вообще вот где, для чего применимо волонтерское движение, добровольческое движение, гражданское инициатива. На самом деле, мы тоже часто об этом рассказываем. Вот у нас в стране на учете состоится порядка 160 тысяч объектов культурного наследия по данным Министерства культуры. Ну, я просто не знаю, кто, насколько здесь все в теме, нужно ли раскрывать, что под этим имеется в виду, нужно? Не нужно? Не нужно. Не, я имею в виду какие, ну, понятно, да, понимаете. То есть опросят там археологию и так далее, но опросят в том смысле, что она занимает очень значительную часть этого деятельства. Так вот, понятно, что и во всем мире так, что есть объекты, которым большое внимание уделяет государство. В этом смысле не нужно подменять здесь государство, там, где работает государство, где выделяются государственные средства. Я считаю, что это нужно всячески поддерживать, контролировать, и мы как общественная организация осуществляем общественный контроль. Ну и содействовать тому, чтобы эта сфера расширялась, институционная сообщество укреплялась, ну и так далее. Это первый момент. Второй момент, очевидно, есть объекты культурного наследия с экономическим потенциалом. И мы видим это на примере крупной работы. Когда объекты культурного наследия передаются в частные руки, все, что можно передать, передавать в частные руки нужно, мы тоже за это радуем. А естественно, при сохранении контроля и так далее, все, что я смотрю. Тем не менее, есть памятники сегодня или, можно так сказать, ситуации, в которых отсутствуют либо государственные средства, точнее, отсутствуют и государственные средства, и экономический, какой-либо экономический потенциал. Вот яркий пример, оно рассказывал про храм Крахино. Ну, очевидно, да, что есть и такие ситуации в экономике называются как провал, рынка это называют, или там провал государственного человека. То есть нет, не существует без не существует такого инструмента, который бы этот объект спасал. И вот здесь, на таких объектах и таких ситуациях, это ниша для работы гражданского общества. И так во всем мире. Почему я это говорю? Потому что очень часто слышу вопросы, где и зачем вообще должны работать волонтеры. Естественно, внимание общественности и вообще, что есть у гражданского общества своя ниша в защите социальной памяти, она условлена еще и тем, что любой объект культурного наследия, он имеет у нас двойственную природу. Как вы знаете, с одной стороны, объект недвижимого имущества со всеми ограничениями и так далее, да? В том числе принадлежность самому лицу или государственному частному бизнесу. Также в то же время он является ценностью, принадлежащей в этом смысле каждому бизнесу, не право всем, всему народу Российской Федерации. И поэтому так называется объект культурной цели памятника народа Российской Федерации. И поэтому в Конституции у нас не так много обязанностей гражданина в Конституции, но есть обязанность беречь памятник истории культуры. Вот. Есть такая конституционная обязанность. Соответственно, мы понимаем, что есть ниша, это очень важно, есть ниша приложения сети. Что касается вот смотрите, у нас существует огромное количество, действительно есть запрос на то, чтобы защищать памятники. Вы его видите, с одной стороны, да? А с другой стороны, практически отсутствуют возможности применить вот непосредственно свои силы. Вот, да, я вижу, что здесь что-то разрушают, да, здесь что-то, я извиняюсь, украли, да, здесь что-то не так построили. Здесь государство почему-то что-то не отреставрировало, но очевидно же, что у человека дети могут возникать вопрос, чем я лично могу помочь.
У меня там спуск.
Ответ на это
вопрос.
Привлечение людей в эту деятельность. На самом деле, во что мы увлекаем? Мы увлекаем людей ценности наследия. Вот сегодня, к сожалению, понятие ценности наследия, осознание ценности наследия как общей ценности, как ценности человека, оно большинство наших граждан отсутствует. И в этом смысле очень важно выходить на новые аудитории, привлекать новых людей в эту сферу. И вот смотрите, интересный момент. Мы в прошлом году стартовали школу волонтеров. Это очень больше как, опять же, просветительский проект, который ставил свою задачу показать и рассказать, что такое наследие, ну, вот какие существуют там техники работы с ними, которые связаны с тем, чего про это не знали. Я вам хочу сказать, что к нам пришли в эту школу все новые люди. Ну, вот очень мало было людей, которых мы знаем. Я, честно говоря, думал, что придут все, кого мы знаем, а пришли новые люди. И вообще, есть тоже исследования, но о них уже мои коллеги говорили, что волонтеров привлекает далеко не всегда сам объект. Или вот, ну, то есть они не из чувства любви к наследию, очень часто приходят, вот это же поразительно, очень часто приходят за какой-то самореализацией, за просто потому, что это известная компания этим занимается, да, вот становится причастным к чему-то большому. То есть и через участие в этих проектах они привлекаются к тем наследиям. Это я вам, ну, гарантирую, мы это видим у себя, вот в Москве, скажем, там, дом Полибы на Донской, то, что мы там просто видим, что человек пришел с мотивацией, я видел вас в интернете, и мне бы интересно, а ушел, задумавшись о том, как действительно это важно и чем мы можем помочь. Вот, существует масса мифов, так скажем, в волонтерском движении по сохранению наследия. Я периодически пытаюсь сразу развивать, развеивать эти мифы. В частности, о том, что волонтеры – это вот обязательно порядка дилетанты, например, которые приходят, что-то не хотят что-то сделать. На самом деле, это всегда не так. Как правило, у волонтерского проекта существует инициатор. Кто-то привлекает на те работы, где требуются аттестованные специалисты, если это объект, культурного наследия, делается проект реставрации, ну и так далее. И оно, мой вопрос, который я не задал, как раз, ну просто знаю твой ответ, почему Костяной так является объектом культурного наследия, нет, ну, самих там, да? Ну и так далее. То есть, еще раз, это не волонтеры, работающие на памятнике, это не какие-то дилетанты, это люди, которые просто хотят применить свою силу, свою энергию, свое свободное время, помочь объекту культурного. А как уже организован волонтерский проект, это другой вопрос. Вот по мнению многих специалистов, допустим, ну вот представьте, если мы говорим, скажем, ну условно говоря, о штукатурке, да, ну просто, или покраске, ну может быть один специалист, да, контролирующий там, ну там, до там, трех человек, до пяти человек. Если мы говорим о чем-то, ну, совсем каком-то музейном предмете, то всегда может быть человек, который подаст ему тысячу. Правильно? То есть в любом, практически в любой работе мы можем привлекать абсолютно разных людей. Вопрос контроля этих людей, их мотивации. То есть не надо ставить сначала между волонтером и дилетантом еще раз. Следующий момент. Вопрос наставничества. Это же оборотная медаль, сторона, точнее, оборотная сторона волонтерства, наставничества. У вас во многих сферах это есть. Люди, которые уже, скажем, не так активны по своей профессиональной основной работе, они очень хотят помогать. Нам очень много помогают сонных реставраторов, инженеров, технологов, специалистов по разным как бы сложным вопросам. Помогают. Называйте волонтерами, да, называйте волонтерами, дилетантами нет. То есть не ставьте на крайность. Потом есть еще такое тоже понятие, как волонтеры, это какой-то бесплатный труд ради того, чтобы сэкономить, допустим, государственные средства, например. Это тоже это же совсем не так. Он бесплатный, но не в смысле, что мы на этом экономим. Просто человек получает другое в обмен на свой труд. И организатор волонтерского проекта, он тратит огромное количество своих сил, своей энергии, различные привлекает средства и так далее. То есть это не... Ну, то есть неправильно называть это таким бесплатным способом сохранить наследие. Это вообще не об этом. Вот. Следующий вопрос, что работая по предназначению волонтеров и организации волонтерских работ, это всегда 100% законная история. И никто не говорит о том, что волонтерам нужно сделать какие-то, скажем, поблажки законодательства, где-то что-то разрешить им, не заполнить какой-то документ, да, не получить какое-то разрешение. Об этом тоже никто не говорит. Вы знаете, вот еще два года назад, по-моему, опять тебе, помнишь, да, когда в Общественной палате России лицо, ответственное за культуру в стране, сказал, что у нас волонтеры отсутствуют на памятнике, да, и мы еще говорим, там, вот, ну хорошо, в культуре есть, а вот если реставрацию точно вычеркнуть, ну это просто никак. То мы прошли такой большой путь по консолидации этого сообщества, по тому, чтобы доказать власти, что это важно. И пришли мы сегодня, вот я уже несколько раз так вот выступаю, а каждый раз что-то новое. И вот в этот раз, ну, я считаю, это победой нашего сообщества. То, что деятельность добровольческая нашла свое закрепление в майском указе президента. 7 мая, сразу после инаугурации, майский указ очередной, национальная программа «Культура». Это очень важно. И в ней есть конкретный пункт. Поддержка добровольческих движений по сохранению объектов культурного наследия. Еще раз скажу, что, пожалуй, главная наша задача – это вовлекать как можно больше людей в своем наследии. Хочу, чтобы это вот было осознанно. Потому что дальше заработают все эти. Это сбор средств, профайлинговые различные платформы. Это у нас все есть. И более того, по многим сферам это работает. По памятникам этого пока не так много. И наша задача увлекать в эту огромную задачу как можно больше людей. По принципу, если хочешь что-то изменить, начни с того, что такое сделать с тобой, например, расстояние бюстинга от себя руки, помоги, сделай. Потому что, ну, все-таки культура на свете – это важная ценность, которая имеет все заслуженно, а может быть приложение наших с вами сил. Спасибо за внимание.
Спасибо, Артем. Да, вопросы какой-то есть? Пожалуйста.
Пожалуйста, Артем, все-таки механизм работы волонтера, что собственно наследие. То есть волонтер на объекте будет только там приносить красить, кисточки, то есть выполнять какую-то такую подобную работу. То есть ему там что-то делать, не понимаете.
Нет, почему нет? Да, давайте тут очень важно тоже отделять, да, мы говорим про, ну, бывает, что там работа с просто волонтеры привлекаются в благоустройство территории, привлечение внимания, вот о чем Вита замечательно проект. Вот вы говорите конкретно про реставрацию, да? Да. Вот в рамках работ, не затрагивающих предмет охраны, наша позиция, нам пока еще, ну, никто не сказал, что это неправильно. В рамках работы, не затрагивающих предмет охраны, можно привлечь добровольцев под контролем сонного специалиста к ряду работ. Например, расчистка, грунтов, ну, если мы говорим про такие простые вещи. Ну, по крайней мере, в Москве, в Донском и в Доме Полибина мы такие работы ведем. У нас бывает инспектор от музея наследия, которая делается после записи, смотришь, что все там найдет в основном. Тут меня несколько раз вспоминали Францию. Вот из Кинфо приезжал представитель организации «Рампа», которая 50 лет вот таким образом увлекает добровольцев. Абсолютно разные возраста, разные люди, но и привлекаются мы практически к любым работам на сценарии. Вопрос только по обеспечению контроля с основным специалистом на месте.
Вы сами этих волонтеров предварительно обучают на руку. Они их запускают к работе, профессионалы, должны определенные механизмы действия. Это часть волонтерского собственного участия. И мотивация в том числе. Люди получают навыки определенные профессиональные, которые потом могут опрокинуть на любые другие проблемы. Любые проекты, любые другие деятельности. Это вопрос правильной организации включения, так скажем, волонтерства в этот проект. Не только, так сказать, подай принеси. Это плохая мотивация. Да, вот, да. Реальная включенность, это важно.
Я сама участник волонтерского движения, мы очень много живем. Допустим, позавчера организовала основное движение «Деревянные города», которое будет заниматься только деревянным творчеством. Вот. И у меня возник следующий вопрос. Вот из градозащиты, когда мы переходим уже в экспертное состояние, начинаем заниматься памятниками, начинается уже профессиональная работа, и тут вмешивается государство, говорит, спасибо. Вы сделали несколько рядом, садитесь, пять, у нас дальше другие планы. Как выстраивать вот эти отношения и не быть вытянутым из проекта на стадии, когда он созрел, был коммерческий такой?
Спасибо, это очень важный вопрос. Я думаю, вот Вита, он тоже успокоится. Я не знаю однозначно ответа, но ведь добровольческая деятельность, то, что ну, в меньшей степени хотелось бы запрограматизировать, но идею, которую в меньшей степени это хотелось бы сделать. Но, опять же, смотрите, все-таки объекты культурного наследия, это как, ну, как помощь больным людям. Нельзя не допускать совсем людей без регламента, правда же? Я просто объясню, к чему я веду. Сейчас вот этот закон, новый закон о благотворительной деятельности, да, как говорилось, добровольчество, он что предполагает? Если ведомство заинтересовано в привлечении к определенной сфере, за которую оно ответственно добровольцем, оно обращается, там, по-моему, Минэкономразвитие сейчас работает, Минэкономразвитие, и разрабатывается регламент привлечения волонтеров и волонтерских организаций к отдельным видам работ на отдельных объектах. Это базовый регламент, который содержит в себя весь путь от заявки до проведения работ, ну, там, получения результата и так далее. Это очень важно. Вот сейчас отобраны три направления, по которым это будет проводиться. Своей памяти там, к сожалению, нет. Ну, может быть, часть, не знаю. Хочу просто посмотреть, на самом деле, как это сделать. Это делает Минздрав, по-моему, Минздрав и МЧС, кажется. Потому что, ну, чувствуется, что есть очень много похожих вещей. Как происходит инициация этого проекта, да, что дальше эта организация, которая популяризировала, как она кого привлекает, какую роль это играет, дистанционная организация, как она ее привлекает, ну и так далее. То есть, вот этот механизм, он, ну, учитывая ту поддержку, которая оказывается сейчас в теме, я думаю, она рано или поздно будет прописана, давайте вот вместе в нем поучаствуем.
Спасибо, у нас, к сожалению, ушло время, хотя мы только разогрелись.